Антон Павлович Чехов в родном углу. Донецкая дорога. Невеселая станция, одиноко белеющая в степи. Тихая, со стенами горячими от зноя, без одной тени и, похоже, без людей. Поезд уже ушел, покинул вас здесь, и шум его слышится чуть-чуть и замирает наконец. Около станции пустынной нет других лошадей, кроме ваших. Вы садитесь в коляску, это так приятно после вагона, и катите по степной дороге, и перед вами мало-помалу открываются картины, каких нет под Москвой, громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием. Степь, степь и больше ничего. Вдали старый курган или ветряк, везут на валах каменный уголь, птицы в одиночку низко носятся над равниной, и мерные движения их крыльев нагоняют дремоту. Жарко. Прошел час-другой, а все степь, степь и все курган вдали. Ваш кучер рассказывает что-то, часто указывая кнутом в сторону, что-то длинное и ненужное, и душой овладевает спокойствие, о прошлом не хочется думать. За Верой Ивановной и Кардиной выехали на тройке. Кучер уложил вещи и стал поправлять сбрую. «Все как было», — сказала Вера, оглядываясь. «Последний раз я была здесь еще девочкой, лет 10 назад. Помню, выезжал за мной тогда старик Борис. Что он жив еще?» Кучер ничего не ответил и только сердито по-хохладски поглядел на нее и полез на кузовы. Нужно было проехать от станции верст 30, и Вера тоже поддалась обаянию степи. Забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно. Ей, здоровой, умной, красивой, молодой, ей было только 23 года, не доставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы. Степь, степь. Лошади бегут, солнце все выше, и кажется, что тогда в детстве степь не бывала в июне такой богатой, такой пышной. Травы в цвету, зеленые, желтые, лиловые, белые, и от них, и от нагретой земли идут ароматы, какие-то странные синие птицы по дороге. Вера давно уже отвыкла молиться, но теперь шепчет, превозмогая дремоту: «Господи, дай, чтобы мне было здесь хорошо». А на душе спокойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь. Вдруг неожиданно глубокий овраг, поросший молодым дубом и ольхой, потянуло влагой, должно быть, ручей внизу. На этой стороне, у самого края оврага, вспорхнула шумом стая куропаток. Вера вспомнила, что когда-то к этому оврагу ходили по вечерам гулять, значит, уже усадьба близко. И вот на самом деле виднеются вдали тополи, клуни, в стороне черный дым, это жгут старую солому. Вот тетя Даша идет навстречу и машет платком, дедушка на террасе. Боже, какая радость! «Милая, милая», — говорит тетя, вскрикивая, как в истерике, — «приехала наша настоящая хозяйка. Пойми, ведь ты наша хозяйка, наша королева, тут все твое, милая красавица, я не тетка, а твоя послушная раба». У Веры никого не было родных, кроме дедушки и тети. Мать умерла уже давно, отец инженер умер 3 месяца назад в Казани проездом из Сибири. Дедушка был с большой седой бородой, толстый, красный, с одышкой, и ходил, выпитив вперед живот и опираясь на палку. Тетя, дама лет 42, одетая в модное платье с высокими рукавами, сильно стянутая в талии, очевидно, молодилась и еще хотела нравиться. Ходила она мелкими шагами, и у нее при этом вздрагивала спина. «Ты будешь нас любить», — говорила она, обнимая Веру. «Ты не гордая?» По желанию дедушки отслужили благодарственный молебен, потом долго обедали, и для Веры началась ее новая жизнь. Ей отвели лучшую комнату, снесли туда все ковры, какие только были в доме, поставили много цветов, и когда она вечером легла в свою уютную, широкую, очень мягкую постель и укрылась шелковым одеялом, от которого пахло старым лежалым платьем, то засмеялась от удовольствия. Тетя Даша пришла на минутку, чтобы пожелать ей спокойной ночи. «Вот ты и приехала, слава богу», — сказала она, садясь на постель.